Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. Следствие по Бесланскому делу продлено еще на полгода. Лидеры ЕС выделяют экстренную помощь населению палестинской автономии. В Баку разогнан пикет перед посольством Ирана. Следствие по делу о теракте в Беслане продлено до января 2007 года, сообщил замгенпрокурора Николай Шепель. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Дзирасы Бязровой.
Уголовное дело о деятельности экстремистской международной организации на юге России, выделенное в свое время из дела по Бесланскому теракту, стало основным. Об этом заявил на пресс-конференции во Владикавказе Николай Шепель. По его словам, международная структура занималась подготовкой и организацией терактов на Северном Кавказе. На ее счету нападения на Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Дагестан, а также теракт в Беслане в сентябре 2004 года. По данному делу проходит 27 обвиняемых. Как заявил журналистам Николай Шепель, в ходе спецоперации в Чечне был изъят электронный архив, принадлежавший экстремистской организации, содержащий большой объем информации. Были обнаружены записи 94 зарубежных телефонов. Заместитель генпрокурора заявил, что расследование по делу о теракте в Беслане продлено еще на полгода. Так как будут проводиться дополнительные дорогостоящие экспертизы, в частности, будет виртуально восстановлена картина событий в спортзале Бесланской школы, Зираса Бязрова для Радио Свободы, Владикавказ.
Госдума России приняла в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. Речь в документе идет об упрощении порядка приватизации земельных участков, домов и строений, находящихся в личном пользовании. Предусмотрено также продление сроков бесплатной приватизации муниципального жилья до 1 марта 2010 года. В больницах Саратова остаются 37 детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка» и госпитализированных с пищевым отравлением. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ольга Бакуткина.
Первые признаки заболевания появились у детей, отдыхавших в оздоровительном лагере «Березка» в ночь с 14 на 15 июня. В больнице Саратова были госпитализированы 106 детей и 8 сотрудников лагеря, причем 8 детей и 1 взрослый в тяжелом состоянии. По данным городского комитета здравоохранения, к утру 16 июня в больницах Саратова осталось 37 пациентов. 20 из них готовятся к выписке. Один ребенок и один взрослый нуждаются в интенсивном терапии. Самочувствие остальных оценивается как удовлетворительное. Предварительный диагноз – пищевое отравление. Причина его должна назвать комиссия врачей-инфекционистов и эпидемиологов после проведения всех бактериологических исследований. Прокуратурой Октябрьского района Саратова возбуждено уголовное дело по факту нарушения санитарных норм. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Глава китайского государства Ху Цзиньтао встретился сегодня в Шанхае с президентом Ирана Махмудом Ахмадинеджадом. Ху Цзиньтао высоко отозвался об уровне экономического сотрудничества между КНР и Ираном и призвал еще более крепить отношения. Сегодня же президент Ирана дал пресс-конференцию, на которой коснулся новых международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Ахмадинеджад назвал эти предложения шагом вперед, добавив, что они будут тщательно изучены, и Иран даст ответ в надлежащее время.
Да, это шаг вперед, и я попросил своих коллег тщательно изучить предложение. По воле Аллаха мы разъясним нашу позицию, в которой, конечно же, будут учтены наши национальные интересы. Кстати, я полагаю, слово «санкция» должно быть исключено из политического диалога. Недопустимо использовать его как угрозу, как инструмент давления,
заявил президент Ирана.
Радио «Свобода». Новости.
Лидеры Европейского Союза поддержали решение выделить 100 миллионов евро в виде экстренной помощи населению палестинской автономии. Деньги будут поступать в обход правительства автономии во главе с Хамасом. Прямая международная помощь палестинской автономии практически прекратилась после прихода к власти Хамаса, который не признает Израиль и не отказывается от политики насилия. В Баку полиция разогнала участников пикета перед посольством Ирана. Один человек госпитализирован, более 10 задержаны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елчин Таираглу.
Негодование на... Пикет проводился активистами партии Народного фронта Азербайджана, которые выражали протест по поводу продолжающегося массового нарушения прав азербайджанского населения в Иране. Участники акции пришли к посольству с лозунгами в поддержку борьбе азербайджанцев, проживающих преимущественно на севере Ирана. Однако на подступах к посольству полиция остановила пикетчиков и стала разгонять их. В результате столкновений один участник акции был госпитализирован. Тем не менее, пикетчики распространили резолюцию акции, в которой выражены требования к официальному Тегерану положить конец репрессиям. Одновременно от мирового сообщества и международных организаций потребовано не оставаться равнодушными к проблемам азербайджанцев в Иране и выразить отношение к нарушению их прав в этой стране. Работники посольства отказались принять резолюцию, и участники акции оставили текст документа у дверей посольства. Ялчин Тайроглу, Радио Свобода, Баку.
В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душанбе в 20 километрах от столицы. С огнем боролись 5 часов. Без газа остались центральные районы республики. Возбуждено уголовное дело. Не исключена диверсия. Еще 3 взрыва произошли в минувшие сутки в самом Душанбе. У посольства Ирана, возле благотворительного фонда лидера партии Исламского возрождения и рядом с Конституционным судом. По предварительным данным, пострадавших нет. Зданиям нанесен незначительный ущерб. К 2020 году на земном шаре в трущобах будут жить около 1,5 миллиардов человек, если уже сейчас не принять неотложных мер. В докладе ООН подчеркивается, что в больших городах трущобы давно стали основным пристанищем бедняков. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.org.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Брюсселе на саммите ЕС вновь отложено решение проблемы принятия Конституции Евросоюза. В подмосковном Внукове взрыв бытового газа, есть жертвы. В секс-индустрии Голландии новое модное течение. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, футбола и экономики в этом часе нашей программы. Без принятия Европейской Конституции дальнейшее расширение Европейского Союза невозможно. К такому выводу пришли лидеры государств ЕС на саммите в Брюсселе. Ожидается, что Болгария и Румыния вступят в Евросоюз в следующем году, однако прием других стран может оказаться под вопросом. Участники саммита поручили Еврокомиссии изучить, до каких пределов может расширяться Евросоюз. А принятие Конституции решено отложить до конца 2008 года. Напомню, Конституция должна четко установить, как будет работать ЕС в расширенном составе и как будут приниматься решения. Дипломаты говорят, что главным противником расширения является Франция, чьи граждане считают ошибкой и недавний прием в ЕС новых членов. Сторонницей Франции выступают Нидерланды. В обеих странах граждане сказали «нет» на прошлогоднем референдуме по вопросу Конституции, выразив таким образом и протест против расширения. Наблюдатели говорят, что ЕС способен в будущем «переварить» в кавычках лишь малые страны, такие как Хорватия с ее 5-миллионным населением. Для Германии, которая будет председательствовать с 2007 года в Европейском Союзе, выход из кризиса с Европейской Конституцией очень важен. О перспективах Единой Европы и Европейской Конституции корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер побеседовал с профессором Александром Гариным из Международного центра стратегических исследований имени Маршалла, расположенного в немецком городе Гармиш-Партенкирхен.
Проект Европы, в частности проект Европейской Конституции, находится в неком тупике. Все-таки где выход из кризиса? Он в работе правительств тех стран, где, как и Англия, которая, кстати, отложила решение, где как бы наибольшие сомнения в борьбе с брюссельской бюрократией, сокращении ее, как думает, в частности, Ангела Меркель, в каких-то больших проектах общеевропейских, которые показали бы населению некую пользу от общеевропейского проекта. Где выход из этого кризиса, на ваш взгляд?
Я думаю, что надо здесь разделить уровни стратегии и тактики. Потому что эта неудача, мне кажется, с референдумами лежит не на стратегическом уровне, а на тактическом. На стратегическом уровне хорошо вспомнить, о чем идет речь. И интересно, здесь напрашивается аналогия с тем, как из феодального государства, которое было построено на привилегиях традиционных, на отдельных областях под своими законами и так далее, создавалось единое государство. Если мы вспомним французскую ассамблею, вот этот взлет энергии первой волны Великой Французской революции, то лозунг был такой: надо себя конституировать, так они говорили. То есть надо изложить разумные принципы, из которых должна исходить наша жизнь и наше законодательство. Насколько это было необычно тогда, и вот этот вот процесс сегодня такой новый тогда, на уровне государства, сам собой разумеется. Кто сейчас возражает против Конституции? Никто. Англия единственная в этом смысле исключение, что у нее до сих пор нет писанной Конституции. Так что вот эта вот стратегическая цель, как на уровне государства, на уровне, что она необходима, вот так на уровне европейских элит именно, не народа, мне кажется, более или менее понятно. Единая Европа, которая требует гармонизации законодательства, без этого туда не вступить, в Единую Европу, она постепенно, как вот крот истории роет медленно, она создает единую культуру людей. И я думаю, что мы подошли к тому пункту, когда действительно нам важно сказать, какова ведущая культура, где тот корень, так сказать, культурных ценностей, о которых мы могли бы сказать, что вот это европейские ценности. Потребность большая именно ввиду того, чтобы интегрировать потоки миграционные. Когда люди приезжают из других сфер, ну, например, в Германию, турки. Вы помните, по-немецки говорили «Leitkultur», ведущая культура. Должна ли она быть? Отдельному государству из демократических соображений трудно об этом говорить. Немедленно посыпятся обвинения, я не знаю, в шовинизме и так далее. Но в этом и такая вот хитрость международных организаций, что если это сформулировать как общие европейские ценности, возражать не будут. Поэтому, мне кажется, вот это стратегическое направление, оно сохраняется. Теперь другой аспект. Почему такая неудача, несмотря на это? Я бы ее рассматривал более на тактическом уровне. Нам сказали, что что-то там разумное написано, исходя из здравого смысла, надо согласиться с этим, вот вам, голосуйте. В основном протест мотивировался вот этим фактором участия демократического. Нас не спрашивали, с нами не советовались. Это во-первых. Во-вторых, это сильно напоминало в каждой стране такие же процессы уже внутри стран. Там, скажем, во Франции, там, возражая на это внутри стран, люди автоматически возражают и против продолжения такой же ситуации в общеевропейском процессе. Поэтому я думаю, что это хороший, так сказать, удар палкой, потому чтобы не забывать обе стороны. Я думаю, что конституционный процесс очень важный, это стратегический, но тактически надо уметь говорить с людьми. Надо подождать, надо затратить время. Уже затраченное время показывает, что за людьми поухаживали. Их воспринимают всерьез. Это не просто вертикаль административная, это действительно демократический процесс. Поэтому я думаю, что на самом деле этот процесс пойдет вперед, но растянется на время. То есть нужно, чтобы проект отлежался. Конечно, надо будет сказать, что мы изменили там что-то там в нем, так сказать, новый вариант. И уже задним умом крепки мы его пропустим через больше фильтр вот такого процесса согласования, поиска демократического консенсуса. Теперь, насколько мы уже здесь привыкли к евро? А вспомним, в Германии понадобилась жертва стабильности валюты, первоначально казалось бы. Требовались жертвы, требовалась политическая воля, чтобы толкнуть свои народы по этому направлению. И сегодня мы уже к этому привыкли. Попробуем мы вернуться в свои национальные валюты или в то, чтобы опять возникли таможни. Я думаю, что уже и широким массам это не понравится.
Один из популярных в Голландии противников голосования «за» писатель Де Винтер. Вот он говорил там вчера в интервью в немецком, что давайте не спешить, пройдет 20, 30, 40 лет. Возможно, и образуется нечто вроде того, что можно назвать европейской душой. Но по большому счету, не такой-то большой срок и 40 лет, если действительно эта Европа возникнет. Или вы думаете, что это будет раньше?
Нет, я думаю, что это будет раньше. Я думаю, что это на протяжении лет 10. Все-таки это не даже не конституция, конституционный договор. Я предполагаю, что на протяжении лет 10 элиты протолкнут все-таки вот этот конституционный договор.
Корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер беседовал с профессором Международного центра стратегических исследований имени Маршалла Александром Гариным. В эфире «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал шагом вперед новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Сержень-Юрт требуют освободить 4 задержанных накануне односельчан. Госдума России сегодня приняла в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир», который ведет Ирина Лагунина. Сегодня в числе главных тем – попытки запретить национал-радикалов в Сербии, саммит женщин в Каире, российский газ Китаю, как быть с алтайским заповедником и зачем говорить о науке в политической прессе. «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Я думаю, что закончившийся в Шанхае саммит стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, явно привлек внимание американских журналистов. Вам слово.
Здравствуйте, Александр. О саммите Шанхайской организации сотрудничества речь идет сегодня в статье в газете Wall Street Journal. В ней в первую очередь отмечается, что, цитата, «присутствующий на саммите иранский лидер Ахмадинеджад призвал Россию, Китай и страны Центральной Азии расширить сотрудничество и противостоять намерениям доминирующих держав вмешиваться в решение глобальных проблем», явный намек на Соединенные Штаты, в то же время склоняя к сотрудничеству с ним предложением поставок иранских энергоносителей. Его выступление вчера на посвященном проблемам экономики и безопасности саммите стало реакцией на усиливающееся давление со стороны Вашингтона обуздать свои ядерные амбиции. Появившись вместе с лидерами России и Китая, постоянными членами Совета Безопасности ООН, он надеялся, что укрепит свои позиции в потенциально возможных будущих переговорах с США о ядерных программах. Далее в статье говорится, и Москва, и Пекин выступают против попыток Вашингтона воздействовать на Тегеран путем экономических и дипломатических санкций. Россия хочет поставлять Ирану свои реакторы, а Китай, занятый обеспечением достаточного количества энергии для своей развивающейся экономики, тоже намерен добиваться улучшения связей с Ираном. Озабоченность Соединенных Штатов и других главных импортеров нефти стабильностью поставок энергоносителей растет. И официальным лицам в Вашингтоне Шанхайская организация сотрудничества начинает выглядеть все более угрожающей и антизападной. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Ирина, давайте отойдем от тяжеловесных таких политических тем. Есть ли какие-нибудь интересные внутриамериканские, неполитические сюжеты в сегодняшних газетах?
Вот таким примером может служить редакционная статья газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится, в необычной, крайне привлекательной роли выступил президент Буш вчера в Белом доме. Эта роль сострадательного защитника окружающей среды, друга морских черепах и гавайских тюленей, спасителя коралловых рифов и ракообразных, создателя океанического заповедника. Президент Буш объявил группу северо-западных гавайских островов национальным памятником. Этот декрет об охране дикой природы поставил президента Буша в один ряд с президентами Рузвельтом, Картером и Клинтоном, которые уделяли большое внимание охране окружающей среды, пишет «Нью-Йорк Таймс». Президент Буш отменил многие указы президента Клинтона, но оставил в неприкосновенности два, позволившие ему впоследствии создать этот заповедник. Очень немногие американцы посетили эти острова, расположенные почти в 2000 километров от обычных мест, посещаемых туристами, и немногие посетят их в будущем. Но, тем не менее, вчера президент показал пример пользования президентской властью. Мы надеемся, что он будет делать это чаще, заключает «Нью-Йорк Таймс» в своей редакционной статье.
Ирина, у нас осталось еще около минуты, полутора минут. Какие еще темы сегодня привлекли ваше внимание?
Редакционная статья газеты «Вашингтон-Пост». В ней говорится, американские вооруженные силы в последние месяцы приложили много усилий, направленных на создание правил, регулирующих действия военных священников, капелланов. К сожалению, Палата представителей под давлением со стороны организации протестантов захотела внести свою лепту, готовясь внести поправку к законопроекту об обороне, предусматривающую свободное упоминание имени Иисуса Христа капелланами и протестантами в массовых военных религиозных церемониях. Вопрос сложный. Священники-протестанты заявляют, что не пойдут против своей веры, их нельзя заставить избегать упоминания Иисуса. Но в то же время на службах присутствуют военнослужащие, исповедующие все другие религии. Дополнение, предлагаемое Конгрессом, сформулировано следующим образом. Капелланы наделяются исключительным правом произносить молитвы в полном соответствии со своими верованиями. Исключением является военная обстановка, но и тогда ограничения должны применяться в наименее ограничивающей форме. Другими словами, пишет «Вашингтон-Пост», ограничений не будет. Такая формулировка исключает интересы тех, чья вера отличается от веры капелланов. Капелланы должны пользоваться доверием и уважением всех военнослужащих, а не только протестантов. Газета «Вашингтон-Пост» озаглавила свою статью «Господи, надоум Конгресс перестать вмешиваться».
Большое спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Мы возвращаемся к одной из главных российских тем сегодня. В пятницу утром в Подмосковье в пятиэтажном жилом доме в поселке Внуково произошел взрыв, в результате которого обрушились перекрытия и вспыхнул пожар. Погибли два человека, 6 человек госпитализированы. Неизвестной остается судьба еще одного жителя дома. Предполагается, что причиной взрыва стала утечка бытового газа. За ситуацией сегодня следил корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Взрыв произошел рано утром, когда многие жильцы дома еще спали. По данным следствия, дом находится на реконструкции без выселения жильцов. Строительные работы ведутся как внутри дома, так и снаружи фасада. Накануне в одной из квартир производилась замена газовых приборов. Рассказывает сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Москве Сергей Ляпин.
Сегодня утром в 6:41 на пульт службы 01 поступило сообщение о взрыве бытового газа по адресу улица Большая, Внуковская, дом 1, где в результате этого взрыва произошло обрушение перекрытий с последующим загоранием на общей площади 30 квадратных метров. В 7:09 пожару был присвоен второй номер сложности. Аварийными службами города производилось отключение линии подачи бытового газа. Пожарными спасателями под завалами обнаружено 2 погибших. В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации было спасено 30 человек. Принятыми оперативным действием в 7:49 очаги сгорания были локализованы, а в 9:14 ликвидированы. В ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано 14 пожарных расчетов и 7 поисково-спасательных отрядов. Причина взрыва устанавливается.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы, по факту взрыва бытового газа в жилом доме на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ». Говорит представитель прокуратуры Москвы Сергей Марченко.
По данному факту прокуратурой Западного административного округа возбуждено и расследуется уголовное дело по части 2 статьи 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее смерть человека. По предварительным данным, накануне в одной из квартир указанного дома производились ремонтные работы.
Эвакуированные жители находятся в районном доме культуры Внуково. С ними работают медики и психологи. По сообщениям информационных агентств, они обеспечены всем необходимым. Как сообщили журналистам сотрудники управы района Внуково, принято решение о размещении 16 эвакуированных человек из дома гостиницы Внуковского авиаремонтного завода. Основная причина подобных инцидентов в Москве, как отмечают специалисты, отсутствие своевременной профилактики жилищно-коммунальных систем.
Но здесь здесь, конечно, и халатность жильцов может быть, и, конечно же, жилищное хозяйство, оно все-таки уже устаревает. Как правило, например, вот у вас в квартире проведен газ. Естественно, у вас устарели те же трубы, вы их не меняете, потому что на них нет средств на замену труб. Вот устарение приводит, конечно, к таким последствиям.
Говорил сотрудник пресс-службы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям по городу Москве Сергей Ляпин. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Накануне Дня медицинского работника Свердловская областная детская больница номер 1 была признана лучшей детской больницей России по итогам 2005 года. Что это звание дает медицинскому учреждению? И чем вообще сейчас живет детское здравоохранение на Урале, за пределами вот такой образцовой больницы? Обо всем этом корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова побеседовала с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода».
Начальник отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Светлана Татарева в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Что это такое за звание?
Эта премия проводится ежегодно. Организована Ассоциацией детских больниц совместно с Министерством Российской Федерации. И наша областная детская больница в номинации «Лучшая больница России» из краевых, областных и республиканских больниц третий раз, я хотела бы подчеркнуть, заняла в этом году первое место.
Вы сказали «третий раз». Третий раз лучшей детской больницей России стала?
Да, именно в третий раз, третий год подряд. Но единственное, что предыдущие два раза выбиралось от 3 до 7 номинантов лучших больниц, а в этом году впервые областная детская больница из всех больниц, а их было 67, стала лучшей первой. Я считаю, для нас, Свердловской области, это наилучший подарок к Дню медицинского работника. Критерии оценивались здесь чисто профессиональные, кадровые. И надо сказать, что все-таки областная детская больница у нас имеет огромный потенциал на будущее. Прекрасные кадры. На территории этой больницы находятся 5 кафедр. Это качество работы, это новые технологии. И хотелось бы сказать сразу по технологиям, что введены 2 специализированные службы. В 2006 году это онкогематология-центр, который признан лучшим не только в России, но и в Европе. И центр гемодиализа. Те, которые являются высокоспециализированными и будут оказывать помощь на федеральном уровне.
Чем лучше российская больница отличается от остальных больниц?
А лучшая российская больница и, наверное, вообще среди всех больниц любого уровня отличается тем, что это самая передовая больница. Это больница, которая не стоит на месте, а постоянно развивается, идет вперед. Это та больница, которая имеет перспективы развития, имеет четкий план комплексный развития на первые 2-3 ближайшие 4 года.
Насколько велик отрыв Свердловской областной клинической больницы номер 1 от, допустим, районной больницы города Красноуфимска?
Конечно, отрыв довольно большой. Каждая больница работает на своем уровне. И оценивать и сравнивать вот эти больницы, конечно, очень сложно и, наверное, некорректно. Потому что областная детская больница – это то место, куда мы госпитализируем самых тяжелых детей не только из областных больниц, но и крупных больниц города.
Теперь к финансовым вопросам. Медицинские работники получают деньги по единой тарифной сетке. Одинаковые зарплаты получают и специалисты, работающие в лучшей больнице России и в районных больницах? Или все-таки есть какие-то надбавки специальные?
Надбавок специальных никаких нет. Тем более в рамках национального проекта мы немножечко имеем разницу в зарплате у участковых врачей-педиатров и врачей, работающих в стационарах. Разница оценивается по качеству работы, по категории, по стажу работы и отличается вот именно только этим.
То есть никаких особо больших зарплат?
Нет.
На 10-м конгрессе педиатров России прозвучало такое мнение: реформа образования, увеличивающая нагрузку на школьников, дает и прирост заболеваемости. Это было только мнение или все-таки какая-то правда в этом есть?
Нет, в этом есть правда. Та нагрузка, которую испытывают наши школьники на сегодня, к сожалению, она непомерная. И в первую очередь в плане заболеваемости страдают органы зрения и нарушение осанки. Потому что практически по нашим данным, по Свердловской области и по российским данным, нарушение зрения к 10-11 классу мы имеем практически 80% детей. Нарушение осанки – около 85-98%.
Каковы ваши прогнозы развития педиатрии в России?
Я думаю, что все-таки педиатрия развивается и есть перспективы развития. Внедряются постоянно новые технологии. И самое, наверное, приятное, за последние 2-3 года наметилась тенденция к тому, что наука у нас стала развиваться. И если раньше не было студентов, которые хотели бы заниматься наукой, то сейчас очень большой резкий такой скачок. То есть появилась категория студентов, которые хотят заниматься наукой.
С начальником отдела по организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Светланой Татаревой беседовала екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Светлана Кулешова. Хочу напомнить, сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», которую по пятницам ведет Игорь Померанцев. Главная тема – интервью с Иосифом Бродским, записанное в сентябре 1991 года. «Поверх барьеров» повторяется в нашем эфире завтра в 14 часов. А сейчас в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал шагом вперед новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана и пообещал тщательно его изучить. В Подмосковье, в поселке Внуково, при взрыве в жилом доме сегодня утром погибли 2 человека. Судьба еще одного неизвестна, 6 госпитализированы. По версии следствия, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа в квартире, где шел ремонт. В Шалинском районе Чечни более 300 жителей селения Серджин-Юрт проводят митинг с требованием освободить 4 задержанных накануне односельчан. Госдума России сегодня приняла в 3-м заключительном чтении законопроект о так называемой дачной амнистии. В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек, десятки ранены. В Таджикистане сегодня ночью произошел мощный взрыв на газопроводе Кызыл-Тумшук-Душанбе в 20 километрах от столицы. Без газа остались центральные районы республики. Конституционный суд России подтвердил запрет на предвыборную агитацию за счет личных средств граждан. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Европейской Конституции. Соединенные Штаты подвергли критике Шанхайскую организацию сотрудничества, пригласившую на свой саммит в качестве наблюдателя президента Ирана. Казахстан присоединился к нефтетранспортному проекту «Баку-Тбилиси-Джейхан». Соглашение подписали сегодня президенты Казахстана и Азербайджана Нурсултан Назарбаев и Ильхам Алиев. Глава корпорации Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дел и с июля 2008 года заниматься только своим благотворительным фондом. В Германии на чемпионате мира по футболу сборная Аргентины пока побеждает сборную Сербии и Черногории со счетом 3-0. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И сегодня, вновь напоминаю, 16 июня.
В этот день в эфире «Свобода».
Коллекционирование в Советском Союзе. Рассказывает киносценарист и собиратель Александр Шлепянов. Радио «Свобода». 16 июня 1989 года.
Первые великие, так сказать, русские коллекционеры, которые встретили советскую власть, они были раскулачены, коллекции были конфискованы. Потом при НЭПе кончилось это парилками. Это когда собственника помещают в специальную камеру, куда время от времени пускается горячий пар. До какого-то момента человек продолжает говорить, что у него ничего нет. Но в конце концов он должен выбирать между жизнью и смертью. И тогда он сообщает, где он зарыл свои бриллианты или свою коллекцию. И на этом все кончается. Иногда его даже выпускали. Этот период НЭПа застали многие коллекционеры, которых я знал впоследствии. Евгений Платонович Иванов, Кожебаткин. Это были очень крупные коллекционеры 20-30-х годов. И потом я застал нескольких великих коллекционеров, скажем, Феликса Евгеньевича Вишневского, помимо Костаки, Григорий Самойлович Блох, Сергей Григорянц, нынешний редактор «Гласности», который не дал погибнуть украинскому авангарду. И эти коллекционеры, которые всю жизнь рисковали, в общем, находились где-то на грани свободы и несвободы.
и которые собирали запрещенных художников, и которые занимались вообще самим коллекционированием, которое в Советском Союзе, собственно говоря, как правило, квалифицировалось как спекуляция. Это сейчас слово «коллекционер» стало более-менее легальным. А до этого это было практически ругательное слово. Может быть, после слова «враг народа» следующее было, там, скажем, «спекулянт», и следующий «коллекционер» в этом же ряду. Надо сказать, что даже в самое последнее время, уже в эпоху перестройки, возникло несколько знаменитых дел против коллекционеров. Правда, в основном это, по-моему, был не Комитет государственной безопасности, а Министерство внутренних дел. В основном некий капитан Хоркин. Однажды утром, когда люди вошли в комиссионный магазин, это было года 4 назад, он закрыл комиссионный магазин, там было, скажем, человек 40 с чем-то, отвез их на Петровку и стал у них у всех требовать показаний друг на друга. Сам этот факт говорит красноречиво о том, насколько так называемые правоохранительные органы далеки от элементарных юридических норм.
О коллекционировании в СССР рассказывал Александр Шлепянов. Радио «Свобода». 16 июня 1989 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона мой коллега Александр Костинский.
Главная тема выпуска. По сообщению газеты «Нью-Йорк Таймс», компания Google строит в штате Орегон два крупнейших вычислительных центра. Компания Google намерена вложить $1.5 миллиарда в ближайшие годы в развитие своих серверных центров, разработку программ и средств коммуникации. О развитии центров обработки данных крупнейших интернет-компаний рассказывает Владимир Губайловский.
На сегодняшний день количество серверов Google превышает 450 тысяч. Они размещены в 25 центрах обработки данных в разных странах мира. Компания Microsoft старается не отстать от Google. У Microsoft на сегодняшний день уже есть 200 тысяч серверов, и компания планирует увеличить их число до 800 тысяч к 2011 году.
Новости коротко. Согласно данным Международной ассоциации операторов мобильной связи, в первую неделю июня число пользователей сотовой связи в мире превысило 2 миллиарда. Каждую минуту к мобильной связи подключается 1000 новых абонентов. Количество абонентов сотовой связи третьего поколения составляет 72 миллиона. Оно быстро растет в регионах, где традиционная мобильная связь уже достигла насыщения. В Европе 95% новых подключений приходится на долю операторов, предоставляющих услуги сотовой связи третьего поколения. В Нью-Йорке прошло награждение победителей 10-го конкурса Webby. Конкурс отмечает высшие достижения в разных областях развития интернета. Были определены победители в 69 номинациях. Прорывом года назван популярнейший среди американских тинейджеров ресурс MySpace. Сразу в нескольких номинациях победила компания Google, в том числе в номинации «Лучшая поисковая система». Лучшим новостным сайтом признан ресурс BBC News.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль» Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу в Германии стали известны уже 4 команды, вышедшие в 1/8 финала. В первую очередь, это, конечно, сборная Аргентины. Сейчас завершается матч между Аргентиной и Сербией и Черногорией. Счет в пользу аргентинцев уже 4-0. Кроме того, это сборные Англии, Эквадора и Германии. Покинут турнир после окончания игр в группах команды Польши, Коста-Рики, Парагвая и, сейчас уже практически понятно, Сербии и Черногории. Очень теоретические шансы на успех сохраняет сборная Тринидада и Тобаго. Однако неудача вот последних из перечисленных сборных вовсе не означает, что они плохо играют на чемпионате. Так вот, о командах, которые на чемпионате проигрывают, специальный репортаж корреспондента «Радио Свобода» на чемпионате Олега Винокурова.
Наиболее яркие впечатления, особенно на первой стадии, часто остаются от аутсайдеров. Ну, с точки зрения игры можно взять команду Австралии, допустим. С точки зрения такой общей обстановки, это бесспорно сборная Тринидада и Тобаго, чье пребывание здесь просто превращается в такой круглосуточный фестиваль. Это самые яркие, самые шумные, самые веселые, самые заводные болельщики, которые ликуют. Ну, просто от самого того факта, что они здесь, что они являются частью этого выдающегося события. Сборная Тринидада и Тобаго – самая маленькая страна, когда-либо выходившая в чемпионат мира, финальную его часть, с населением всего 1 200 000 человек. Присутствуют тут и некоторые знаменитости из Тринидада и Тобаго, в частности, Ато Болден, олимпийский призер, бегун. Он, естественно, тоже горячо поддерживает свою сборную. Что удивительно, ведь сборная Тринидада и Тобаго еще сохраняет теоретический шанс на выход в 1/8 финала перед заключительным туром. Ну, конечно, шанс мизерный, но он все-таки есть. Такого шанса уже нет. У Польши уже нет, у Коста-Рики нет, у Парагвая, а вот у Тринидада и Тобаго он остается. Примечательна вот история сборной Парагвая, которая, как мы знаем, проиграв Швеции, уже вылетела с этого турнира, шансов на продолжение борьбы не осталось. И получается, что на трех последних чемпионатах мира сборная Парагвая выбывала, пропуская голы на самых-самых последних минутах. Мы помним, что в 98-м году Франция в дополнительное время Лоран Блан забил, там уже когда оставалось чуть-чуть до спасительной серии пенальти для парагвайцев. В 2002 году тоже в 1/8 финала сборная Германии в основное время, но в самый-самый конец забила этот единственный гол, который тоже выбил парагвайцев с турнира. И вот здесь то же самое, последняя минута, ну тоже, естественно, когда участвовал в этой голевой ситуации игрок, вышедший на замену в составе сборной Швеции Маркус Альбек. Может быть, это феномен чемпионата мира.
Рассказывал специальный корреспондент на чемпионате мира Олег Винокуров. На очереди русский политический интернет. У микрофона Андрей Шароградский.
Социолог Борис Дубин на сайте ежедневного журнала в своей статье «Насилие как опыт и обиход» пишет о жестокости, с которой относятся люди друг к другу в современной России. Автор отмечает, что большинство понимает агрессию как нечто однозначно стороннее, однако подобный опыт бывает вполне персонифицирован, когда обе стороны, и нападающие, и пострадавшие, знают друг друга лично или по документам. Причем ситуации адресного и персонифицированного насилия случаются с россиянами ничуть не реже анонимно. И возникают они в рамках самых разных институтов, от семьи до государственных служб.
По опросу родителей, проведенному Левада-центром, тогда в ЦИОМ, в 95 году в 18% семей с детьми отец или отчим за последние 12 месяцев хотя бы раз бил, либо иными способами физически наказывал ребенка. Цифра, понятно, преуменьшенная. По опросу здоровья женщины, 98 года 30% респонденток в детстве были свидетелями того, что их родители избивали друг друга, угрожали друг другу ножом или другим оружием. 26% сами были жертвами избиения или иного физического воздействия со стороны отца или матери. От 17 до 24% взрослых семейных россиян по опросам 2002-2003 годов признавали, что их партнер, муж, жена, сожитель, сожительница случается, прибегает или прибегал к рукоприкладству. Так обстоит дело в первичном базовом институте, в семье.
В дальнейшем подобный негативный опыт закрепляется, как бы узаконивается явочным порядком уже усилиями государства.
В среднем каждый шестой из молодых россиян мужского пола подвергается побоям и издевательствам со стороны офицеров и старослужащих, то есть тех, кто в силу положения и различий в возрасте должен был бы выступать примером, но кто прошел точно такую же школу посвятительного насилия, только немного раньше. Или возьмем правоохранительные органы. По данным нашего исследования 2004 года, в 12 крупных городах страны 7-8% опрошенных были либо сами избиты милицией за последнее время, либо избиением и другим мерам физического воздействия подвергались члены их семей. Жертвами милицейского насилия стали знакомые и друзья каждого пятого из опрошенных.
При столь повсеместной распространенности огосударствленное насилие становится привычным не только для активной стороны, для органов государства, но и пострадавших или для потенциальных жертв, для населения. К чему все это ведет? Борис Дубин.
Терпимость в обществе и заинтересованность в другом человеке, точнее сказать, в самых разнообразных других, в целом театре других, как партнеров, конкурентов, что тоже не исключается, и так далее, собственно, это и есть богатство общества, это в строгом смысле слова и есть общество, а всякое расплющивание этого сложного и многомерного, ну, если хотите, организма, оно, в конце концов, приводит к тому, что или я, или ты, и я могу утвердить себя, показать, что я хоть что-то есть, только сделав тебя еще ниже, превратив тебя, вот, ну, я не знаю, там, в лагерную пыль, чукчу в кавычках и так далее, и так далее. И это единственный способ самоутверждения вот в таком плоском, расплющенном обществе. Это обедняет и представление о других, и представление человека о собственных возможностях, горизонтах, перспективах.
Еженедельный журнал «Социолог» Борис Дубин. Русский политический интернет Андрей Шароградский.
В Москве 18:45. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад назвал «шагом вперед» новый пакет международных предложений по урегулированию конфликта вокруг ядерной программы Тегерана. Госдума России сегодня приняла в третьем заключительном чтении законопроект о так называемой «дачной амнистии». В Багдаде смертник взорвал бомбу в шиитской мечети во время пятничной молитвы. Убиты по меньшей мере 10 человек. Лидеры стран Европейского Союза отложили на конец 2008 года решение вопроса о судьбе Конституции ЕС. Глава Microsoft Билл Гейтс намерен отойти от дела и с июля 2008 года заниматься только благотворительностью. На чемпионате мира по футболу в Германии в матче Аргентина-Сербия-Черногория аргентинцы побеждают уже со счетом 5-0.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Объем экономики России в первом квартале увеличился на 5,5% по сравнению с таким же периодом 2005 года, сообщила Федеральная служба статистики. Это на 0,9% выше прогноза, опубликованного ранее Министерством экономического развития и торговли. В целом, по планам правительства, ВВП России в нынешнем году должен вырасти на 6,1%. Однако, как считают независимые эксперты, российская экономика вполне может ускорить темпы своего развития, если властям удастся решить некоторые существующие сегодня проблемы, говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Если пытаться найти недостатки, то их достаточно много. Недостатками, наверное, можно считать все еще излишнюю зарегулированность экономики в отдельных секторах, чрезмерный рост бюрократии, количество чиновников, особенно в последнее время и в последний год. И, в общем-то, некое замедление структурных реформ. Однако, я думаю, что все вот эти вот недостатки, они теоретически устранимы.
Государственная Дума России приняла сегодня в первом чтении законопроект, закрепляющий за «Газпромом» эксклюзивное право на экспорт российского газа, которым сейчас он пользуется по сути де-факто. Проект закона устанавливает, что исключительным правом на экспорт газа из России обладают собственники единой системы газоснабжения, либо ее дочернее подразделение. По мнению авторов проекта, это предотвратит конкуренцию поставщиков российского газа на внешних рынках. Россия отвергает призывы Европейского Союза присоединиться к транзитному протоколу Международной энергетической хартии, который предусматривает свободный коммерческий транзит энергоносителей через территорию третьих стран, хотя и не обязывает их. Кроме того, такая схема дает возможность независимым производителям газа в России продавать его напрямую зарубежным потребителям. Кроме того, Государственная Дума одобрила сегодня в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. По данным Государственного агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Также сегодня Государственная Дума приняла в третьем заключительном чтении новую редакцию Трудового кодекса. Вносимые в закон изменения направлены на усиление защиты прав наемных работников. В частности, в кодексе устанавливается ответственность руководителей компаний, а также индивидуальных предпринимателей за несвоевременную выплату заработной платы, говорит председатель Комитета палаты по труду Андрей Исаев.
Трудовой кодекс дает право работнику приостановить работу в случае задержки заработной платы. Мы уточнили о том, что в этом случае работник может не находиться на рабочем месте, и обязанность работодателя будет известить его о том, что он может погасить задолженность, а работник может вернуться к работе. За работником сохраняется в этом случае трудовое место, трудовая книжка. Он может искать самостоятельные дополнительные заработки без какого-либо угрозы дисциплинарного воздействия.
Государственная Дума России одобрила сегодня в третьем заключительном чтении закон, продлевающий период бесплатной приватизации жилья для граждан до 1 марта 2010 года. По действующему законодательству этот срок истекает 1 января 2007 года. Однако, по оценке экспертов, до 20% жилья, подлежащего приватизации, до сих пор не находятся в частной собственности. Этот же закон предусматривает объявление так называемой дачной амнистии, упрощающей оформление прав граждан на принадлежащие им объекты загородной недвижимости, в том числе на земельные участки. Российский рынок ипотеки в первом квартале вырос на четверть по сравнению с началом года и составил примерно 66 миллиардов рублей, сообщил представитель Центрального банка Владимир Сафронов. По текущему курсу это почти 2,5 миллиарда долларов. Более половины всех выданных ипотечных кредитов, по данным представителя Центрального банка, приходится на Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург. Кроме того, он отметил, что темпы роста кредитования в России в целом выше темпов роста доходов населения. Правительство России на следующей неделе планирует рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают ужесточение ответственности за нарушение антимонопольного законодательства, сообщил сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. Он также сказал, что до конца 2006 года в России может быть принята и новая редакция закона о защите конкуренции, которая поможет властям эффективнее бороться с произволом монополий. Вносимые изменения, как считают эксперты, в первую очередь должны навести порядок на рынке нефтепродуктов. Однако, по словам Игоря Артемьева, для более быстрого достижения этой цели необходимы и другие механизмы.
Биржевая торговля нефтепродуктами, которая поддержана президентом, это важнейший индикатор и важнейший элемент демонополизации уже в ближайшем будущем. И то, что с 1 января следующего 7 года уже будут подписаны документы, которые откроют биржевую торговлю нефтью в нашей стране и нефтепродуктами, позволят действительно двигаться по пути демонополизации.
На фондовой бирже Парижа сегодня начинается торговля акциями государственной компании «Аэропорт де Пари», управляющей крупнейшими аэропортами Парижа «Шарль де Голь», «Орли» и «Ле Бурже». Размещение акций на бирже производится в рамках частичной приватизации компании. Правительство Франции намерено сохранить за собой более 67% акций. Курс доллара на сегодня 27 рублей 4 копейки. На выходные понедельник 26,99. Евро сегодня стоит 34 рубля 12 копеек, курс на следующие дни 34,15. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Корреспондент «Радио Свобода» в Амстердаме Софья Корниенко побывала на одной из становящихся все более популярными женских вечеринок «Upperwear Parties», название которых можно перевести как «вечеринки презентации интимных изделий».
Все началось несколько лет назад, когда голландская предпринимательница Кони де Баузер вместе с мужем создала фирму под названием Sexclusively и организовала первую в стране вечеринку Upperwear. Кони де Баузер.
Консулента, die geeft de party.
Руководит вечеринкой женщина-консультант. Вечеринка устраивается, как правило, дома у хозяйки-заказчицы, которая приглашает как минимум 10 подруг. Консультант проводит презентацию предлагаемой продукции, около 60 различных предметов. Гости могут все изделия рассмотреть поближе, подержать в руках, потрогать, как они вибрируют. Все это, естественно, очень весело. Затем они могут что-нибудь из этого заказать у консультанта, а наша фирма потом посылает заказ на адрес хозяйки вечеринки. Очень многие женщины сразу делают заказ. Атмосфера легкая, непринужденная, в магазин идти не надо. К тому же, все равно в магазине никогда не будешь просить потрогать это, пощупать то, за озабоченную сочтут. Я сижу в самом сердце Амстердама, в баре старинного студенческого общества с забавным для русского уха названием «Унитаз». Сегодня на модную Upper Wear Party здесь собираются около 60 студенток Амстердамского университета. За столом с игрушками консультант бренда рассказывает о преимуществах набора 2-в-1 с двумя электрическими насадками, зубной щеткой и клиторальным стимулятором. Кони де Баузер. На вечеринках мы даем подробные разъяснения, фактически проводим лекцию, не лишенную юмора. Мы продаем не только вибраторы, но и белье, предметы для массажа, для ванны, эротические закуски, все вплоть до игрушек хай-тек. А мужчины на такие вечеринки не допускаются? Нет, нет, никаких мужчин. А какого возраста обычно женщины приходят? Это по-разному. Всегда старше 18. Пару недель назад я устраивала вечер для тех, кому за 65. То есть женщин старшего поколения. А так возраст почти любой. Однако в основном это все-таки женщины от 30 до 40 лет. Каждый месяц несколько десятков фирм проводят в Нидерландах до 300 вечеринок Upper Wear. А в фирме Кони принимают заказы на полгода вперед. Самые скромные семейные предприятия-организаторы вечеринок зарабатывают около 15 тысяч евро в месяц. А приходят ли на вечеринки мусульманские женщины, женщины-иммигрантки? Почти нет. Один раз приходила женщина в мусульманском платке. Ее подруга привела. Так знаете ли, она купила себе каких игрушек. А через наш интернет-сайт мусульманские женщины тоже заказывают. Я не раз замечала. Мы устраиваем вечера по всей стране. Надо сказать, что если организуешь вечер в какой-нибудь северно-голландской деревне, то продаешь приблизительно на ту же сумму, что и в столице, но заказывать женщины предпочитают по очереди на кухне, чтобы подруги не слышали. В Амстердаме наоборот. Там девушки друг другу прямо заявляют, что я, мол, закажу себе вон ту штуку. Девушки из студенческого клуба сначала боялись подойти к столу с игрушками, но после презентации, толкаясь и визжа, наперебой ринулись щупать силиконовые изделия. Кони де Баузер. Это, безусловно, новая тенденция, новое направление. Популярность вечеринок растет с каждым днем. Однако нельзя сказать, что табу разрушены. Этот предмет остается очень щекотливым. Да так, наверное, и должно быть. Все-таки это что-то интимное, личное, и полной спонтанности в таких делах добиваться тоже не стоит. Софья Корниенко для Радио Свобода, Амстердам.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск программы «Время свободы». Вести его сегодня будет мой коллега Андрей Шароградский. Сейчас он вместе со мной в студии. Добрый вечер, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. В российских городах проводятся акции в поддержку жертв пыток. Акции называются «Мобильный адвокат». Этой темой мы откроем сегодняшний итоговый выпуск. Кроме того, сегодня лидеры стран Европейского Союза считают, что без принятия общеевропейской Российской Конституции дальнейшее расширение ЕС невозможно. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, практически полностью передающий контроль над экспортом газа в руки «Газпрома». Причем Комитет по энергетике хотел, чтобы этот законопроект был принят сразу в третьем чтении. Очень любопытный материал о том, как мобильные телефоны превращаются в средство выражения политических позиций их владельцев. И, конечно же, новости чемпионата мира по футболу в Германии. Там есть что обсуждать. Только что аргентинцы выиграли у сборной Сербии и Черногории со счетом 6-0. Александр.
Спасибо, Андрей. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его ведет Анна Качкаева. И тема ее беседы – итоги внешнеполитических и экономических форумов в Петербурге и в Шанхае. В гостях у нее Ирина Хакамада и политолог Сергей Караганов. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Всего вам доброго.
Если беременная жена, то она будет получать 4000 в месяц.
В Рамаллахе толпа, скандирующая «Мы голодны», смела полицейский кордон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Граждане Литвы признаны виновными в нарушении Кодекса Республики Белоруссия.
Своим поступком вы оскорбили не только Московский кинофестиваль, но выказали неуважение к нашей стране.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте Радио Свобода.